Вы тут какого-то барахла напостили в чат? Что это такое вообще? Формат, три, бла-бла-бла, текст.
А, это тот файлик, который ты должен был почитать вроде как.
Это наши темы, вот, на сегодняшний подкаст.
Я же тебе предлагал ровненько инвайт на эту тему, и ты вроде как туда даже подключился.
А, да. Это через какой-то там
дропбокс. Да.
Наркомания какая-то.
Ну, в общем, вот это то, что у нас с джетом родилось.
Ну,
в качестве возможности
тем родилось.
Тебе, мы вас типа, слышим.
Понятно, о чем. А вот у джета я только слово микроволновка понял.
Так что ты, джет, имел в виду под микроволновкой?
Ну, ты знаешь, такая микроволновая печь.
Это я так... про микроволновые печи знаю только старый, чуть ли не экслеровский рассказ о том, что нельзя там варить яйца.
Да нет, ну, можно.
Это все брехня.
На самом деле, я недавно хотел Red Bull подогреть в микроволновке, он холодный был. Но меня отговорили это делать, но ересь о микроволновках — это немножко не об этом тема. Вот, то есть...
Ты его прям в банке хотел?
Ну, конечно, в банке.
Ты вот. Туда яйцо не забудь засунуть.
Вот, я, собственно говоря, хотел услышать ваше мнение о том, насколько микроволновые печи вредны в плане излучения, в плане приготовления еды, вот. Потому что последний месяц я так или иначе пользуюсь микроволновкой, и мне очень нравится, и, скажем, мне уже сложно от этого отказаться.
Ну, по поводу излучения, мне вот буквально недавно где-то кто-то говорил про то, что они за 4-5 лет начинают выходить из строя и начинают чего-то излучать. Вот, соответственно, раз в 5 лет их надо менять примерно.
То есть вред использования микроволновок в том, что при активном использовании они выходят из строя?
Выходит из строя защита, которая, собственно, блокирует излучение.
А какая там защита, которая блокирует излучение?
Ну, например, на передней, ну, вот под стеклом, там вот эта вот такая сетчатая структура, которая не пропускает просто волны большей длины.
Это, по-моему, какое-то надувательство. Раньше на мониторе предлагали такие нейлоновые какие-то покрышки, которые якобы что-то там отводят.
Нет, ну в данном случае, по-моему, все как раз вполне понятно. То есть, если волна большей длины, то она фактически зацепляется за решетку и заземляется.
То есть это все в теории, или кто-то подтверждал это экспериментами? Например, прислонили джета на волновке, а потом проверили, как он...
Я думаю, если у кого-нибудь есть счетчик Гейгера, то можно проверить.
Ты думаешь, там как раз то излучение, которое счетчик Гейгера ловит?
Ну, радиация. Что там еще быть-то? Радиоизлучение.
Может, он и радиомаяк тогда будет ловить? Или потерянные пакеты, которые у меня вот сейчас, из-за которых я квакаю?
Wi-Fi. Про потерянные пакеты не знаю, маяк, наверное, можно как-то. Микроволны и ультракороткие, наверное, где-то не очень далеко.
Будет, конечно, но с маленьким фоном очень. Скажем так, микро... Да.
Не, я знаю, что микроволновки, например, замечательно иногда глушат эти самые радиотелефоны обычные, аналоговые.
Это если внутрь его засунуть?
Нет, это если вот она как раз такая слегка фонящая, ты ее включаешь, то вот в момент разговора по радиотелефону просто слышно вот эти вот... Как она работает?
Там третий микрофон, просит слово.
На них можно ракеты ловить.
Дук, у тебя уровень звука слабый сейчас какой-то.
Ты микроволновку-то выключи, когда...
А так?
Так лучше.
Так хорошо, даже громко.
Да, ты хотя бы голову из нее вытащи, да.
А так?
Порядок.
Вот, так там говорят, на эти микроволновки можно ракеты ловить хорошо.
Это как?
А... Ну, не знаю, насколько это правда, когда там по кому-то в очередной раз стреляли ракетами американцы, то вот эти товарищи, по которым стреляли, вытаскивали микроволновки на улицу, просто открытые и включенные. Те, значит, их распознавали как радары, которые во всех излучениях там что-то излучают во всех спектрах, и в них стреляли ракетой. Микроволновка, наверное, $100 стоит, а ракета как-то дороже.
Интересно, а в американских микроволновках есть система свой-чужой?
Здорово, это все, конечно, больше похоже на городскую легенду, но вполне может быть и правдой.
Ну, кошек микроволновки точно за своих не считают, поскольку, помнится, попытки сушить кошек ничем хорошим не завершались.
Ну, я в обычной духовке пробовал сушить кошку, по-моему, все нормально. Высохло.
В общем, подождите, давайте подведем некоторую черту, резюме насчет все-таки микроволновок. Я так понял, вы все за.
Я микроволновкой пользуюсь и вполне доволен.
То есть здорово, удобно и много чего с ней можно сделать.
Да, в ней просто как бы... В ней легко разогревать, а если готовить, там просто специальные техники всякие нужны, чтобы нормально в ней готовить.
Я иначе тоже не против, у меня есть микроволновка, и самое хорошее, что я в ней готовил, это попкорн. А больше я ничего не помню. Я так и не придумал, что можно в ней готовить.
То есть мы уговорили тебя покупать микроволновку, да?
Ну, видимо,
меня?
Да.
Кого? А, Джета? Ну, Джета, у тебя нет так. микроволновки?
А, или нет. Есть? Нет, у меня
я
нет.
Я думал, ты хочешь от нее избавиться и пытаешься найти этому логическое обоснование.
Я пытаюсь найти логическое обоснование ее покупки.
Ну, я долго искал, ты, наверное, помнишь, и кроме бутербродов горячих там делать, по-моему, нечего.
Ну да, в ней можно сыр плавить и разогревать что-то, что приготовил кто-то другой. Разогревает она хорошо, да.
Ну, собственно, этот месяц я ее так и использовал.
А больше ничего и не получится, по-моему. Ну, еще яйца можно взрывать.
Ну, все-таки еще баночку Red Bull я хочу попробовать и вот посмотреть, как оно все заляпает. И...
А мне кажется, в Ютубе есть наверняка.
Я думаю, что вот баночку конкретно не очень стоит, потому что наверняка там есть серебрённое, посеребрённое покрытие такое.
Оно будет искриться, да.
Оно будет очень сильно искриться.
Она не любит серебряное покрытие?
Да. То есть ты можешь даже такую старую советскую тарелочку с золотой каемочкой поставить, и эта каемочка будет очень красиво искриться.
Это какой-то нехороший признак. Там что-то от сатаны должно быть. Всякие вампиры не любят серебро. Добро.
Хорошо. О микроволновках, я думаю, можно заканчивать разговор. Или есть еще у кого-то что-то сказать на эту тему?
Да нет, наверное, нет.
У меня есть, но это в основном пересказывание каких-либо уже известных баек о микроволновках. Поэтому...
Не, ну я вот про микроволновки еще могу добавить, что меня в последнее время несколько шокируют интерфейсы микроволновок. Например, вот та микроволновка, что сейчас у меня в квартире, я очень не сразу понял, как она, как ее управлять вообще. Я не знаю, для кого это делали. Вот на старых было все как-то просто. Две ручки, одна мощность, второе время, и больше ничего не нужно. А здесь какие-то режимы, какие-то автоматические программы, и совершенно нелогично, в каком порядке надо нажимать кнопки.
Ну, это тебя подставили, по-моему. У меня клевая микроволновка, у нее одна кнопка, работает, не работает. Еще можно дверцы рулить. Открыл дверь, не работает, закрыл, работает.
То есть у тебя даже мощность не переключается?
Нет. Зачем? Микроволновка должна быть мощной, зачем делать ее на полмощности?
Ну, за тем, что некоторые продукты надо готовить так вот, плавнее несколько.
Кстати, например, вот интересно,
замороженное,
да.
Разогревать.
Зачем на них мощность?
Что мощность?
Зачем вот на них мощность, мне тоже непонятно. Мне вот всегда казалось, что она зачем-то, но вот я ни разу не догадался.
Нет, ну вот самый классический пример — это разморозка чего-то замороженного, когда надо довести до комнатной температуры мясо, например.
То есть ты включаешь минимальную мощность и оставляешь,
да, и надолго.
Мясо на 4 часа, и оно замораживается.
Минут на 40.
Так за 40 минут оно разморозится?
Не разморозится.
Нет, не разморозится.
А в микроволновке минут за 40 оно разморозится. А если большую мощность, то оно начнет вариться, что как бы не нужно по рецепту.
Я боюсь, что за 40 минут нормальный человек потеряет интерес к этому блюду. Микроволновка цена как раз тем, что за 2 минуты можно все там сделать.
Разные жанры. Ну так ладно, фиг с ним.
Джет, ты удовлетворен?
Нет, но я думаю, что стоит все-таки приобрести.
Ну, расскажешь.
Конечно.
Ну, вот я могу по поводу устройства приобретений, собственно, рассказать немножко об айфоне, который я уже 2 дня верчу в руках по-всякому.
А, да, давай, айфон — это не IT, так что можно.
Да, это вполне себе такая попса. Чем устройство понравилось? Тем, что, в общем, все заявленное работает, предсказуемо работает. С клавиатурой я уже более-менее разобрался, экранной. Ей действительно вполне можно набирать и набирать быстро. сегодня впервые воспользовался GPS-ом. GPS очень-очень быстрый, что радует.
А как он у нас работает? У нас же там же не нормальный GPS, там GPS, который за счет каких-то наземных станций. У нас там все там... есть добро?
Нет, там все хитрее. GPS это в старом айфоне было определение просто по базовым станциям. Все базовые станции в нем есть. Это работает. Вот, в старом айфоне, который первого поколения был, в нем, значит, было только определение по базовым станциям, что дает очень приблизительное местоположение. А вот в айфоне 3G идет как раз AGPS, который является сначала определение приблизительное по базовым станциям, а потом быстрое определение по спутнику. Уже из расчета вот этого приблизительного местоположения. Ему с меньшим количеством спутников надо связываться. То есть в итоге он реально местоположение определяет, ну там, секунд за 6 где-то. В то время как даже классические обычные GPS-приемники, вот все говорят, там, до минуты он может разогреваться, прежде чем выдаст координаты.
А как же ими пользуется для навигации? Оно же тебе пока поворот скажет, куда ты уже успеешь вмазаться или проскочить.
Про это помнится как раз в Радио Т недавно говорили. Они используют автомобильные навигаторы, используют предсказательный метод, что там, через минуту я буду там, если мы будем двигаться по прямой. Исходя из этого, заранее подсказывает. Ну, то есть у него есть несколько устаревшие данные, но он на основании их уже там думает, где мы можем находиться сейчас. Этого вполне достаточно, оказывается.
То есть нужно 100% соблюдать правила дорожного движения и ехать предсказуемо, и тогда, может быть, оно будет работать.
Ну, примерно так, да. Вот, но вообще все зависит от местности. То есть, чем более открытая местность, тем лучше он работает.
А ты уверен, что он со спутника берет сигнал какой-то? А GPS, это же, по-моему, есть наземные трансляторы того же GPS, но все-таки наземные.
Нет, GPS точно берет со спутника, то есть тут второстепенный сигнал берет со спутника. То есть сначала по станциям, потом по спутнику. Просто если обычному GPS нужно там 5 спутников, по-моему, для корректного определения, то этому достаточно 2-3.
А ракеты на него ловить можно?
Я пока не пробовал.
Ну, я думаю, мы узнаем, если у Инди получится. Но ты вот что лучше расскажи. У вас там какая-то была чехарда с этими тарифами различными. И я, честно, ничего не понял, сколько же стоит iPhone в России, на каких условиях его можно приобрести и во что это выливается в итоге, в какие контракты.
Ну, значит так, я могу говорить только, собственно, по своему оператору. По остальным там было все как-то очень сложно, мутно, и я до конца не понял. У Мегафона это выглядит следующим образом, что, собственно, есть первый вариант, это приобретение за полную стоимость, и при таком приобретении можно подключить этот телефон на специальный тариф, в который включено гигабайт трафика, 75 смс-ок и 75 минут внутрисетевого трафика. Вот. Абонентской платы нет, но требуется тратить не менее 700 рублей в месяц. Нет, в Петербурге 600 рублей в месяц, в Москве 700. Вот, собственно, я вот взял именно по такому варианту, то есть я сразу купил аппарат без всякой рассрочки и вот подключился на этот тариф. Кроме того, есть тарифы с рассрочкой, 4 штуки. Но они предоставляются только всячески проверенным абонентам того же самого Мегафона, у которых высокий кредитный уровень.
А как узнать свой кредитный уровень?
Ну, если ты на Мегафоне, то, собственно, кредитный твой уровень — это то, на сколько рублей тебе дают уходить в минус. Собственно, вот всю рассрочку дают, начиная с 1200 рублей. Ух ты.
Так, и сколько iPhone стоит сам по себе как аппарат?
16-гигабайтный мне обошелся в 25,5 тысяч.
Это где-то вот. $1000.
Ну, примерно, да. 8-гигабайтный около 22 тысяч что-то.
То есть у них еще и такая смешная разница, в общем-то.
Угу. Вот. Очередей не было. Я его купил через час, по-моему, после открытия салона. Передо мной кто-то
приз,
покупал модемы.
Ты выиграл приз как первый покупатель?
Я был не первый, наверное, все-таки.
Ой.
У кого-то что-то упало?
Да.
На Джета микроволновка сработала.
Да, упал микрофон немножко. Вот, Дук, а ты как на iPhone смотришь?
Я на него сбоку смотрю, ну нормальная такая штука. Мне а он если... точно не нужен.
Не, ну вот, я, собственно, Дугу его показывал уже. Дугу вроде понравился браузер.
Нет, ну это забавный такой интерфейс, непривычный, вот с этим нажиманием и перетаскиванием, и вот зум там смешной очень. Ну не более того, по-моему, такую штуку можно за $100 продавать. Никаких там функций, которые он выполняет, как вот устройство, мне, в общем, не надо от него. Вот сам он прикольный, вот не более того.
Не, ну тут ситуация очень простая, что у него просто есть вот это вот удобное управление с полноценным интернетом. Вот эти два фактора для меня, наверное, очень важны.
Да, но я тоже считаю, что красная цена iPhone — это $200 и без всяких контрактов и рассрочек.
Нет, ну за $200 я бы, может быть, взял его в рассрочку, а так, при такой нормальной цене, что-то неинтересно. Особенно учитывая, что там нормального софта нет и не предвидится, потому что весь нормальный софт составляет конкуренцию продуктам Apple.
Ну, посмотрим, что будет дальше. Я на самом деле подозреваю, что они в какой-то момент начнут менять эту политику. Просто потому, что поймут, что она до добра не доведет.
Нет, ну в какой-то момент, может, люди просто начнут ломать это более массово. Когда Apple начнет что-то терять на этом, тогда, может быть, они одумаются.
Ну, либо они начнут... Я думаю, что народ не столько начнет ломать, сколько народ начнет переходить просто на альтернативные платформы, вроде того же Android'а. Но это мы уже углубляемся в технические детали, про которые мы собирались не разговаривать.
Да, мне вот интересно, сколько времени им понадобится, чтобы продать эти 3 миллиона айфонов, которые они планировали все вместе?
Но это на самом деле миф о том, что они планировали их продать. Это цифра, на самом деле, верхний лимит, сколько Apple согласился им отдать аппаратов за 2 года.
А, то есть они могли бы и больше взять?
Ну, если бы они нашли покупателей на них, то есть непонятно, сколько они найдут покупателей. Это не нижний предел, это наоборот верхний предел, который им дают.
Я боюсь, что с такой ценовой политикой и миллиона за год, скорее всего, продаж не будет.
Ну, в любом случае, тут речь идет не конкретно об этой модели, а вообще об устройствах этого класса фирмы Apple. Будет таковые, будут обновляться.
То есть 3 миллиона это включая iPhone, iPod, Touch, Shuffle и...
Я думаю, это всячески iPhone, iPod Touch, наверное, все-таки нет. Я думаю, они по отдельной статье идут. Они же не имеют сотового модуля.
А у них есть Wi-Fi. А Touch у них стоит примерно, как и iPhone в нормальных странах, я так слышал.
По-моему, он дешевле.
То есть ненормальных. А как он может быть дешевле? А iPhone, он привязан к оператору, там какие-то свои ограничения, поэтому тебе его оператор дает в рассрочку. А Touch, он по себестоимости, его никак не привяжешь ни к какому оператору. Ну, кроме iTunes.
Нет, ну на самом деле привязка жесткая к оператору есть только в Америке. В всех остальных странах она не такая жесткая.
И в некоторых странах Европы.
Ну, например, вот у меня телефон, он не привязан к оператору.
Но он стоит у тебя и не $200.
Да.
А в Штатах ты покупаешь за $200 iPhone, а...
Да, то же самое, ты здесь можешь его купить за эти $200. И, соответственно, быть привязанным к оператору. У тебя есть эта опция. Вот, то есть если сравнивать просто по полной стоимости, то iPod Touch будет дешевле.
Нет, я к тому, что интересно, кто на Западе покупает Touch. Если за $200 можно взять iPhone, а за $1000 можно взять такой же аппарат, только без GSM модуля.
Ну, на самом деле, он не совсем такой же все-таки.
Что там не такое же?
У него другое качество корпуса, у него несколько другое качество матрицы. Хотя вот новый вот этот анонсированный iPod Touch, он вроде как стал интересен. Ладно, это опять технические детали, фиг с ними.
Да, ладно, лучше микроволновку.
Да. Вот, а я, собственно, чего так поздно появился сегодня? чтобы начать этот эфир, тёта ударила в голову, и пошли мы гулять. Пошли гулять по Петроградке. Тут везде уже полная осень. Все улицы засыпаны листьями. До Павловска жалко, вот так и не добрались. Может быть, на следующие выходные будет еще не очень поздно. Хочется погулять по полноценному осеннему лесу, а то до следующего года ждать придется. У меня из окна видно маленький скверик, но это все как-то не то.
Ну, у нас в Киеве еще на самом деле все повеселее. Листья уже, да, действительно начали опадать и уже прям так серьезно заметны. Но еще все зеленое на самом деле. Так желтеет по чуть-чуть. И последнюю неделю у нас тепло, хорошо. Буквально с пятницы на субботу мы гуляли ночью по городу. И стабильно плюс 15. Даже при небольшом дождике в Киеве все еще здорово, хотя уже и осень не такая очень серьезная.
Ну вот у нас уже, похоже, температура ограничивается где-то. Вот я сейчас смотрю, погода показывается, что до плюс 12, а так 10, 11, 9.
Это ты на будущее смотришь?
Ну вот на неделю смотрю.
А сегодня кстати... теплее было. Сегодня, мне кажется, теплее было, и вчера теплее было, чем вот 10 точно. И солнышко ну, вообще хорошо.
О. Ну, вчера днем действительно было тепло. В принципе, мы вот сейчас гуляли, мы тоже, только к самому уже окончанию прогулки стали подмерзать. Ветер холодный с реки, а так, пока идешь между домами, не очень заметно.
У тебя река под окном?
Ну, не, я 2 часа гулял. Мы уже и Карповку перешли, и до Малой Невы дошли.
Кстати, насчет ночных прогулок. Я знаю, у вас в Питере есть шоколадница тоже, правда?
Есть.
И она у вас тоже круглосуточная?
Вроде бы, да.
Вот, ну на самом деле мы всегда к шоколаднице не очень хорошо относились, но вот после длительной ночной прогулки это было единственное заведение вот такого плана в центре города, которое работало в том микрорайоне, где мы находились, и оказалось, что там очень-очень здорово. Вот.
У вас это... центр города поделен на микрорайоны?
Ну, не то, что на микрорайоны, но, понимаешь, мы были в шоколаднице на Бессарабке, и, скажем, дойти до там кофеума, который не круглосуточный, и который находится на Майдане на Залежности, скажем, ну, это 20 минут идти. То есть это все центр, но это, как бы, я считаю, немножко разные микрорайоны, так скажем.
Ну, шоколадница действительно неплохое место, там и встречаться довольно удобно бывает. И кофе там не самый плохой.
Да, и там бесплатный Wi-Fi, вот с открытой точкой доступа. Я знаю, что из соседних заведений всегда вокруг любой шоколадницы люди очень любят заниматься тем, что, в общем-то, пользоваться ее Wi-Fi.
В Петербурге он, к сожалению, не бесплатный. Он там по карточкам. Ну, цены вполне приемлемые, хотя не сравнить с домашними.
А где у нас в центре есть шоколадница? Я что-то не помню.
Ну, вот рядом со мной есть. Потом на Невском их 2 штуки, как минимум. Там, где раньше был Марка. Ну, собственно, на месте обоих Марка. Теперь шоколадница. Кофейный Марка был рядом с Восстания. И чайный Марка рядом с Дворцовой.
А рядом с Маяковской там напротив какое-то заведение есть?
Там, где мы с тобой когда-то с Бариком встречались?
Нет, нет, с другой стороны. Там, где мы когда-то с Дугом встречались.
Не помню.
Ну, наверное, не шоколадница.
Ну, то есть, сейчас там шоколадница есть. Но она вот ближе к Восстанию. Там идеальная чашка осталась и шоколадница.
Да, ну, значит, я не помню.
Ну, пока у нас пауза, я кратенько расскажу про «То-то и оно». Если кто не знает, это магазин студии «Лебедева» у нас в Киеве, вот, который находится совершенно, как по мне, неочевидном месте, хотя это самый центр, и это такой серьезный бизнес-центр, называется Леонардо, но я с первого раза не смог найти этот магазин. Вот, мне буквально пришлось с телефона зайти, собственно, на сайт Лебедева и посмотреть точный адрес, где же это находится. Вот, находится это на улице Богдана Хмельницкого, 17/56. Бизнес-центр Леонардо, это прямо при входе на первом этаже. Магазин называется «То-то и оно». Вот. Я, собственно, туда шел абсолютно целенаправленно за одной маечкой, которую я давно хотел. С того самого момента, как я ее только увидел в магазине на сайте. Маечка называется «Офисный планктон». Uh-huh. Вот. Ну и, естественно, раз я уже туда пришел, посмотрел все остальное, лежит Оптимус, действительно настоящий, на витрине, вот, который совершенно не впечатлил в выключенном виде. Возможно, если его попросить включить, он как-то там помигает, посигналит, и это будет так более впечатляюще. Но... Ну,
мне всегда казалось, что он какой-то страшненький, такой на Терминатора похожий.
Да, он страшненький и имеет такой советский девайс, вот советский дизайн такой, советского девайса. То есть это просто кусок пластмасски с такими блестящими кнопочками. И даже
ну
не
да,
знаю.
Какой-то грубоватый он, кондовый такой.
Похож на весы, вот, знаешь, такие вот. Ну, вот. Там же на месте в магазине у меня возникло желание купить магнитики на холодильник, о которых ты, кстати, Инди, тоже хотел рассказать. Но их там не оказалось. Вот. Но вот все, что вот есть на сайте, то, что продается, действительно у нас прямо в Киеве есть, можно зайти, купить. Вот. И обязательно туда вернусь, как минимум за парой книжек и еще парой офисных мелочей.
Лебедев вот, книжки дизайнер?
Да.
Да.
Полный рост, да.
Начиная с книжек для своей мамы и заканчивая всякими другими.
Но книжки для своей мамы на его сайте не представлены, насколько я знаю.
А по-моему, были?
Ну, возможно, были, но сейчас, по-моему, нет.
Может, он поменял маму?
Очень может быть.
Так этот магазин, мне кажется, у вас уже год или полтора там существует, нет?
Да, он у нас существует давно, но я имею тенденцию к медленному дохождению до
магазинов, я понял, да?
Да, до магазинов, вот. Но я же говорю еще раз, найти его достаточно непросто, если не знаешь, где он находится. Ну, вот лично для меня.
Ну, в Петербурге, кстати, недавно совсем открылся второй магазин Лебедева. Опять же, здесь совсем рядом со мной. Прямо напротив метро Петроградской. Там теперь есть небольшой такой торговый центр в здании, как же, Дом культуры. Там находится что-то такое. На первом этаже там есть такой небольшой закуточек, где всякие магазинчики. В том числе теперь маленькая лавка Лебедева.
И там висит значок «Здесь не курят»? Или «Здесь не матерятся» какой-то у него?
По-моему, там что-то есть такое, да. Ну, плакатик. Не значок, плакатик.
Ну, в Доме культуры нельзя было не повесить, да.
Вот. Собственно, вот магнитики у Лебедева действительно вот есть очень неплохие, там вот со стрелочками такими. Ты про них?
Набор курсорчиков, да.
Да, вот они как раз. Вот, а про майки я давно хотел у Лебедева купить майку. «Такси не нужно», или как-то так она звучит. Сейчас попробую найти ее в магазине Лебедева.
А кто-нибудь ходил в первый магазин Лебедева, вот, который первый был в Питере?
Да. Если бы все ходили в первый магазин, зачем бы они открывали второй?
Я в него попал с первого раза, но вот в первый поход, но не с первого раза. Я там кружил тоже как-то долго. Хотя я прочитал внимательно подробное описание, там, не знаю, как-то минут 10 я, наверное, пытался в него попасть, но в итоге попал, да.
Кстати, не могу найти адрес их магазина. Как-то туплю. В интернете.
А у них, помните? У них забавный сайт, да на нем на самом деле ничего не найти.
Он, по-моему, где-то в Пассаже, нет?
Нет, я пытаюсь просто найти интернет-магазин, чтобы найти эту майку, про которую я говорю.
Ты заходишь на сайт design.ru, заходишь в раздел «Магазин».
О. Ага, вот, уже близко я где-то, да.
Вот, и там внизу есть специальная ссылочка в офлайне, и там адресы всех офлайновых магазинов Лебедева по всем городам, в общем-то, где они есть.
Так, Так, нет, ну я как раз хочу не офлайновый магазин, я как раз хочу майку найти в онлайне. Ух, ох, ох, как же тут все запутано. Футболки.
Ты знаешь, я думаю, ты ее не найдешь, потому что эта майка была или в прошлой, или в позапрошлой коллекции, которая сейчас она, кстати, не
она
продается.
Она до сих пор продается. То есть, может быть, в интернете она не продается, а вот как раз на Невском в магазинчике она продается. Вроде как
потом
она
на распродаже, может.
Мне кажется, storyartlebedev.ru.
Да-да-да-да-да, я уже там. Действительно, этой майки уже нету. Странные они люди. Что я могу сказать? Вот толстовки у них какие-то странные, по крайней мере, на картинках.
Там фотография была классная с девчонкой. На этом все.
Мне кажется, толстовки у них как раз женские, поэтому они и странные.
Дук, а ты, по-моему, в этом магазинчике покупал эти самые формочки для льда, ведь, да?
Да.
Я вот помню, фотографию вспомнил просто.
С тех пор.
А почему толстовки называются толстовками? Извините, я вас перебью.
Не свитерами, да?
Не поделками.
Ну, свитер — это штука без капюшона. Так ведь?
Потеть вам типа, можно и с капюшоном.
Это типа... Капюшон меня так толстит, да?
Может, суть в том, что у него просто ткань более толстая?
Видимо, так.
Но она все равно проигрывает какому-нибудь пальто. Пальто тогда еще более толсто.
Нет, пальто бывает... А, это плащ-палатка. Пальто не знаю.
Еще есть надувные лодки, джет.
Куча всего.
Это большая загадка для меня, почему именно толстовку? Это либо толстяки их носят, либо их носят, чтобы быть толстяками. Но, по-моему, ни то, ни другое неверно.
Ну, моя фраза сейчас не очень подходит, конечно, для не IT-подкаста, но я думаю, можно пойти в Википедию и почитать немножко, что такое толстовка.
Так, вот. Любой дурак. Может, там тебе напишут и промоют мозг, и ты подставишь там. Для этого нужно сходить в Яндекс.Словари точно.
Кстати, да, интересно, что скажут словари по поводу толстовки.
Пока все молчат, я побрежу на свою любимую тему про то, как сложно доставать какие-то интересные товары в современном капиталистическом обществе. То есть вот у меня есть воспоминания о начале 90-х годов, когда в Москве, во всяком случае, были так называемые валютные магазины, в которых при наличии каких-то денег можно было купить какие-то импортные продукты. Какое-то американское печенье, какие-нибудь... полуфабрикаты, опять же, хорошего качества.
Так сейчас же для этого не надо ходить в магазин, есть eBay, пожалуйста. Правда, там...
Подержанное?
Подержанное печенье.
Нет. Нет, ну правда, какая разница, какое печенье? Сомневаюсь, что оно настолько прям уникальное, что стоит за ним куда-нибудь пилить. А если какие-нибудь более ощутимые товары, то все это можно в интернете заказать где-нибудь на eBay или где-нибудь еще.
Не, ну я на самом деле сомневаюсь, что продукты стоит заказывать с eBay.
Ну, я предлагаю...
Я вообще сомневаюсь, что продукты нужно заказывать с такими заморочками. Калорий какие-нибудь купил, съел, забыл.
Может, я, конечно, извращенец страшный, но вот мне нравятся французские йогурты. Я время от времени специально езжу в Ленд, чтобы их купить. Ленд — это у нас такой магазин есть на Владимирском проспекте.
Я читал там на этикетках, где их разливают, эти йогурты, не?
Читал. Во Франции.
Франция? А у них срок годности... Да.
У них срок хранения около месяца, на самом деле. И за это время их вполне успевают довести. Вот. А как ни странно, у нас до сих пор не делают, например, того, что называется натуральными йогуртами.
Но это у вас не делают.
А это те, которые без наполнителя.
То есть пустые баночки, что ли?
А?
Пустые баночки, что ли?
Без ароматизатора.
Но я хочу сказать, что ребята это у вас не делают, потому что у нас, например, натуральные йогурты делают и успешно продают наши украинские производители, и они пользуются достаточно большим успехом.
Нет, ну вот у нас
самое... тоже продают, только называется это кефир почему-то.
Нет, ну у нас самое близкое, что есть, это всяческие даноновские активии.
Нет, ну эта ерунда у нас тоже продается, но у нас именно, я к следующему подкасту буквально специально для тебя, Инди, отсюда все-таки, ну, быстрее заказывать, то есть быстрее доедет. Вот, я узнаю, какие именно производители и какие названия этих йогуртов, вот, и озвучу это.
В свой новый микрофон. А чем йогурт отличается от кефира?
А, совершенно другая культура для закваски используется. Микробы другие.
Так это же микробы, как их можно есть?
А их никто не ест. Мы едим их продукты их жизнедеятельности.
Еще лучше. Сам-то понял, что сказал?
Да.
Да, Инди прав, не знаю, к сожалению или к счастью, но кефир — это вот продукт окисления их жизнедеятельности, так скажем.
То есть просто кефир делается одними микробами, йогурт делается другими микробами.
Еще да. Шампанское так делают, я знаю.
Я шампанское давно не пью, и теперь чувствую, кефир тоже не буду давно пить.
Ну, кефир — это наше все, стоит вспомнить Стругацких. Вот, то есть...
А я подзабыл, что было у Стругацких.
У Стругацких, а кто-то из них пил кефир, и, по-моему, один из них умер.
По-моему, который умер, кефир как раз не пил или пил мало. Вот, на самом деле он просто старше другого, по-моему, то ли на 10, то ли на 13 лет. А у Стругацких очень много кефира присутствует там почти во всех их произведениях.
Как-то я подзабыл. То есть я Стругацких-то читал практически всех, но как-то вот этот момент у меня из головы вылетел.
Жир, ну-ка подробнее, что Стругацкий пишет?
Гости из будущего, наверное.
Нет, это Булычев.
Да,
там гости... есть кефир.
Есть тоже кефир, конечно.
Я об нем всегда думал, даже на космодроме, да.
Это один и тот же человек, наверное.
Я предлагаю еще насчет импортных продуктов зайти с более всем понятной темы. Это пиво.
Не-не-не, да, ты есть... про кефир скажи, что у Стругацких было про кефир-то?
У Стругацких про кефир было в одном произведении, которое, название которого связано с днями недели и с их путаницей. Вот, например, вот в нем про кефир тоже было, да, много. В столовой они все время его пили. А в «Улитке на склоне» тоже все время присутствует момент того, что в столовой они пьют кефир в обеденный перерыв.
Проблематика советских столовых.
Да, да, это, по-моему, особенность просто того времени. Все нормальные люди пили кефир. Йогуртов тогда еще не было.
Вот. Ну, про пиво, на самом деле, это в Петербурге такая очень забавная тема. То есть у нас тут вроде как находятся крупнейшие в России пивные заводы. Вот.
И Балтика, да?
Ну, в основном это Балтика, да. И время от времени, как бы, начинают выпускать какие-нибудь новые сорта пива. Появляются на прилавках всякие импортные сорта пива, которые постепенно начинают делаться на местных заводах, сначала на каких-то лицензированных линиях, а потом еще через несколько месяцев они плавненько переключаются на ту же линию, с которой делается седьмая Балтика. Вот. Собственно, пропадает всякая разница, кроме цены этикеток, и появляется опять какое-то импортное пиво, которое делают на специальной линии, оно хорошее.
Понятно, вот. То есть чисто привозного пива у вас нет.
А его найти тяжело. Ну, то есть, вот опять же, все в том же ленде найти можно. В остальных местах сложнее сильно.
У нас в крупных супермаркетах, скажем, не в крупных, а в таких крупно-средних супермаркетах импортное пиво найти практически нельзя. Вот. Это либо действительно произведенное у нас, либо привезенное от вас. Вот, и пить это нельзя, вот, то есть, чтобы найти импортное пиво, это нужно идти в какой-нибудь очень большой магазин, вроде Ашана, например, который у нас относительно недавно открылся, и там, в общем-то, его действительно привозят, либо же это мелкие магазины, вот такие мини-маркеты, так называемые, и там тоже оно бывает, но там всегда очень скудный выбор.
Нет, здесь в мини-маркетах абсолютно точно не бывает никакого импортного пива. Здесь в мини-маркетах будет стоять как раз исключительно местного производства, без всяких вариантов абсолютно.
Мини-маркет просто... это такие ларьки на остановках, да?
Да-да-да, типа того.
Нет, это не совсем это, ну как, нормальный магазин по размерам там советского такого маленького гастронома, вот, ну, который переделали просто в силу веяния эпохи в мини-маркет, вот.
Так это супермаркет, то, что ты описываешь?
Не, супермаркет больше. Ну, то есть, Хекс, вот пример. У тебя там, по-моему, сезон есть магазин ведь, да?
Да.
Вот, вот сезон это супермаркет.
Неправда, это гипермаркет. Я там бываю часто и знаю, как они себя называют.
Ну, они могут называть себя как угодно, но по сути, вот оно это супермаркет, а через дорогу от него там находится мини-маркет где-то. Я уже забыл, где там точно, но, в общем, там через дорогу от него есть мини-маркет. Вот, а гипермаркет действительно, скорее всего, Ашан какой-нибудь.
Ну, это уже ультрамаркет какой-нибудь. Откуда у тебя такой интерес к пиву, Инди? Ты же не пил против пива особо.
Да как-то нет. Пиво-то я как раз всегда любил. Я его не то чтобы много пью, но я люблю хорошее пиво.
А чем хорошее пиво от плохого отличается?
Ну, как бы тебе сказать, ты когда-нибудь разливной Гиннес пил?
Нет. Я когда-нибудь покупал местный Гиннес и разливал его потом.
Вот местный Гиннес — это вообще непонятно что, я не знаю, как это можно пить.
Со сжженным сахаром, да.
Да-да-да, он горький, его в рот не взять просто. Вот,
сахаром-то мне не пахнет. А вообще, пахнет. Ну, пиво это там пахнет? Ну, я не нюхал, наверное.
Вот,
она... Ну, сахаром. По поводу пива, у меня есть история. Во-первых, про то, что на Украине есть такие маленькие действительно супермаркеты, на каждой остановке можно купить нормальное пиво. Оно, правда, там не импортное, но вот ничуть не хуже, по-моему.
Ну, это с какой стороны посмотреть?
Да-да, вот. А еще, например, во Львове мы нашли аж целых два потом магазина. Один нам вот проект-менеджер нашего проекта посоветовал, а один мы сами нашли. Где вот все, что хочешь, было иностранное в любых количествах и как-то не очень дорого. То есть вот буквально на остановке магазин там продавали мороженое, еще что-то, и холодильник стоял забитый всяким там не русским пивом, не украинским. Вот. А вторая история про разливное пиво. Мы вот недавно с Драки ездили в Сербию, и как-то мы там сходили в какой-то Гиннес-бар, в котором мне не понравилось, там играл какая-то музыка жуткая, вот, мы оттуда быстро свалили. Вот, а потом... А он работал как типа до 12, где-то без 15-12 Драке пришла гениальная идея сгонять туда за пивом. Мы нашли специально какую-то там самую тертую полторашку, которая была вот там в досягаемости, прибежали с ней туда, сказали нам вот сюда вот Гиннесса.
Ну, давай. По классике это должна быть канистра.
Ну и вот канистры у нас не было, мы поэтому так, в общем, получили кучу удовольствия, когда товарищ пытался залить туда полную бутылку, вот без пены, дал нам, там оставалась пена, конечно, дофига сверху, Драйк говорит, нет, так не пойдет что-то, дофига пены, он пытался там, как-то так налить, чтобы пены было поменьше, потом плюнул, дал стакан еще дополнительно, говорит, вот, это что, не влезло, ну мы так здорово повеселились, ну, какого-то пива мне не понравилось. Драйка сказал, что круто, настоящий Гиннес, а по-моему, в общем, ничего особенного.
Ну, не знаю, правильный Гиннес, он такой вот, у него молочный вкус такой вот, густой, оно совершенно не горькое, оно почти густое, не знаю, по-моему, это очень вкусно.
Ну, я вот не ценитель совсем, в общем.
Это же алкоголь, спирт и продукты жизнедеятельности бактерий, как это может быть вкуснее или хуже, я не понимаю.
Но в целом, насчет импортных продуктов, скажем, я очень сильно за наших отечественных производителей, да, то есть мне нравятся там именно продукты питания, которые делаются у нас на Украине, но это не повод отказываться от, это Хекс, отвечая на твой вопрос, не повод отказываться от чего-то хорошего еще, что есть где-то в других странах, вот, и... Если я найду способ там те же йогурты французские как-то вот, покупать в Киеве, я тоже, наверное, с удовольствием это начал делать.
Ну, на самом деле, о чем скорее мне хочется тут сказать, что мне не нравится сейчас политика, когда какие-то западные марки лицензируются у нас и начинают их здесь производить в совершенно неадекватном качестве. То есть это касается...
А в чем суть? В чем отличие этого пива по качеству, как это вот сформулировать? Молочный вкус, это, по-моему, все слишком абстрактно. Можно его загустить, немножко там желатина подмешать, будет тебе как кисель и густой, пожалуйста.
Не-не-не, с Гиннесом эта история вообще отдельная, то есть есть просто разливной Гиннес, есть баночный Гиннес, вот, с баночным Гиннесом, то есть вот, в принципе, он бывает неплохой импортный, но он все равно не сравнится вот с этим, с разливным. А вот тот, что у нас делают, его просто делают по какой-то странной технологии непонятной. Проблема в том, что у нас совершенно не умеют выдерживать технологии. Я не знаю, почему так. То ли экономят, то ли... Да ну, я не знаю, в чем.
Дешевле
дело.
Так просто-напросто.
Да, видимо,
а
да.
А это, в общем, виноваты, собственно, те, кто предоставляет эти бренды. И там, или они так заключают договоры, что потом ничего сделать не могут. Или они просто не следят за технологией. Ну, в общем, сами дураки.
То есть, например...
Ну,
Или всех это просто устраивает, в общем, там под этой. Они там какие-то проценты платят, какие-то деньги идут туда-обратно. В общем, все довольны.
У нас, по-моему, вообще можно за 20 рублей продавать бутылку без этикетки, и еще за сколько-то рублей в придачу этикетку.
И при этом у нас пиво, не продается пиво ДАФ до сих пор. Вот ни разу не видел.
ДАФ ты не видел?
Нет, не видел.
Я тебе зарежу пару серий, хочешь?
На самом деле я насчет ухудшения качества после начала производства знаю очень простую историю. Например, с нашим заводом «Оболонь», да, вот точно так же приезжают, скажем, инвесторы, сдается линия, все хорошо, пиво нужного качества, все отлично. Технология нарушается где? Скажем, есть фильтры, которые используются, там, не вдаваясь в технические подробности, которые нужно менять раз в 3 месяца. Соответственно, никто их по прошествии этих 3 месяцев фильтры не меняет, и качество продукта, естественно, ухудшается постепенно, и потом становится совсем плохим.
А почему оно ухудшается? Бактерии дохнут, что ли?
Ну, фильтр забивается, качество ухудшается.
Но если он забивается, то снижается количество пропускаемой через него жидкости, а не качество этой жидкости, по-моему.
Ну, ты знаешь, если честно, я как-то говорил, что не вдаваясь в технические подробности, это не только потому, что у нас не IT и технический подкаст, а потому что я их еще и не знаю при этом. Вот, опять же, если интересно, к следующему выпуску я могу выяснить, что там именно происходит с фильтром такое, от чего его нужно менять, вот, и...
Ну, можно предположить, что он может прохудиться и как раз начать пропускать что-то, чего не должен.
Ну, наверное, что-то где-то вот так и есть.
Вот, ну, в Петербурге, например, из таких вот последних заметных примеров было, что у нас где-то месяцев 9 назад, может быть, начали продавать пиво БАД. Оно было такое хорошее, правильное, очень вкусное пиво первое время. А вот сейчас оно практически неотличимо от Балтики 7, все то же.
БАД? Хорошее название для пива.
Да. Это, собственно, по-моему, классическое американское пиво, Budweiser.
А, БАД с буквой Д на конце.
Да-да-да-да-да.
Я не ту букву подумал. Я вообще в любом случае не понимаю, ну, пиво и пиво, алкоголь с какими-то примесями, что там может быть лучше, что там хуже. Какая разница, чем травить свой мозг?
Ну, алкоголя там не так много в хорошем пиве.
Ну, скажи еще, что ты не ради алкоголя пиво пьешь.
Я его ради вкуса пью.
Безалкогольное пиво.
Нет, я пью алкогольное пиво, но я его пью ради вкуса.
А то, что там алкоголь, который убивает клетки твоего мозга бонусом, это вот нормально.
Там не так много алкоголя, чтобы он всерьез доходил до мозга.
А, понятно. Я не наркоман. Можно мне еще кофе, пожалуйста?
Ну, я думаю, эту дискуссию можно оставить до следующего раза. Можно прям такую тему задать, что алкоголь и мозг. Вот.
Я не наркоман, там, да.
Да, я не наркоман, алкоголь и печень.
Я здесь из-за компьютеров.
И все такое прочее. Я тут смотрю уже минут 5 на тему, которая очень сильно перекликается с моим детством. Это канал 2x2. Вот. Я его последний раз нормально смотрел, ну так, лет 10 назад, это в лучшем случае. Собственно, когда был маленький и отдыхал на даче под Москвой, вот, тогда его там транслировали. Я помню, что по утрам там всегда были какие-то клевые мультики, и вообще все было здорово.
Ну, тот 2x2, который упомянут в теме, к тому не имеет практически никакого отношения. То есть, может быть, они купили торговую марку, но не более того. То есть, канал 2x2 не существовал много-много лет. Вот. Если в те времена он был преимущественно музыкальным каналом, то тот 2x2, что родился год назад, это канал с мультипликацией, импортной мультипликацией всяческой, начиная от «Симпсонов», «Южного парка», заканчивая чем-то более странным.
То есть это не образовательный канал для иных математиков?
То есть ты тоже не смотришь телевизор?
Ну, у меня нет телевизора.
То есть канал 2x2 ты пропустил совсем?
Ну, к счастью, да.
Ну,
но его в итоге так и не закрыли.
Его не закрыли, и, в общем, я этому весьма рад, потому что я с удовольствием там смотрю мультфильмы, которые в противном случае, наверное, пришлось бы как-то выкачивать из интернета.
А что плохого в том, чтобы выкачать мультик из интернета?
Но это лишнее усилие.
А что, да. А что ты смотрел, интересно? Из того, что там показывали.
Ну, та же самая Футурама, Симпсоны.
Ну, с Футурамой в онлайне действительно наблюдаются некоторые проблемы, но это реально. Симпсоны, я ничего про них не знаю. А South Park, наверное, уже год можно смотреть на их официальном сайте. Да, с рекламой, но это вполне терпимо. Там их можно смотреть прямо в онлайне, их встроенный плеер Flash с хорошим качеством. Вот, и в оригинале и это лучше, чем 2x2, мне кажется.
Ну, 2x2, наверное, проще в том смысле, что можно его вот включить и, что называется, не запуская компьютер, просто смотреть. Наверное, это не так удобно, потому что надо подстраиваться под их расписание, с другой стороны.
Можно я вам расскажу, как это все делается? Закачиваете эти все мультики в iPod и смотрите по своему собственному расписанию, когда хотите, где хотите, без каких-либо усилий. И не надо никому мозги компостировать. Мне вот интересно, это вся шумиха вокруг 2x2, она ради мультиков или просто сам прецедент не понравился? Если бы закрыли какой-нибудь религиозный канал, было бы столько шума или меньше, или больше?
Нет, я думаю, тут дело в том, что молодежи действительно нравится этот канал.
То есть...
У него есть большая стабильная аудитория, которой действительно не понравилось, что канал хотят закрыть.
То есть все-таки пропаганда работает, они показывают всякую фигню людям и вклиниваются так глубоко в мозг, что люди готовы друг другу глотки перегрызть, лишь бы этот канал остался. Или это исключительный канал, и все вот каналы 99% плохие, а 1-2-2 хорошие и правильные. Я не верю в хорошие телевизионные каналы.
Он исключительный в том смысле, что он не похож ни на что другое, просто потому, что действительно нет других каналов, на которых крутили бы мультики для взрослых.
Канал «Культура» тоже не похож ни на что другое. Канал «Дискавери» тоже ни на что не похож. И канал CNN по-своему тоже. А уж Fox News я вообще молчу.
Ну, у канала «Дискавери» как раз есть несколько аналогов. У канала CNN есть как минимум канал BBC. А вообще еще несколько, как минимум. А вот именно канала, который был бы заточен на мультики для взрослых, по-моему, другого нету.
Так есть же интернет, там для взрослых куча контента. Его смотрит, как ты говоришь, молодежь, которая очень вся прогрессивная и технологически подкованная. И все свои эти вот акции и пикеты против закрытия они обсуждают в интернете. Что им мешает в интернете смотреть эти мультики, которые везде доступны бесплатно? Зачем этот шум поднимать? По-моему, это все какая-то целенаправленная акция, чтобы либо людей занять чем-нибудь, чтобы они без дела не слонялись, либо отвлечь от чего-нибудь другого.
Ты не забывай, что интернет у этой активной и прогрессивной молодежи далеко не везде настолько быстрый, чтобы выкачивать это все, елки, из интернета этого же. Вот.
Джет, я скажу тебе по секрету, оказывается, в Москве и в Питере домашние сети развиты гораздо больше, чем DSL и любой другой вид интернета. А домашние сети — это как минимум мегабит.
Отлично, но молодежь живет не только... Молодежь живет не только в Москве и в Питере.
А где еще показывают канал 2x2? В Саратове? Думаешь, там пикет устраивают? Устраивают это все шум в основном в Москве и в Питере.
То есть это не всероссийский канал, да? Это Питер, Москва.
Он не всероссийский, но там достаточно много городов.
Ты идешь в интернет и смотришь этот канал в интернете, и тогда он становится всероссийским, да.
Подожди, Инди, я не услышал. Он как...
Канал не всероссийский, но он достаточно в большом количестве городов представлен.
Ага.
Он по спутнику доставляется.
Ну его там показывают не круглые сутки, а вштыривают между чем-то и чем-то зачастую.
Между рекламами.
Между региональными какими-то передачами. То есть там 2 часа какого-нибудь 2x2, потом сельский вопрос, потом еще что-то, потом пленарные думы местные, потом еще раз 2x2.
Я не понимаю, честно, сути этого заявления. Закрыли бы сельский час, не было бы никакого шуму. Хотя тоже нет, контент у них уникальный.
Суть-то явление понятное, в общем.
Да нет, все очень просто. Просто 2x2 смотрит молодежь, а молодежь активна. Вот и все.
Но поэтому нужно отобрать канал, который, в общем, деморализует и заставляет страдать фигней активную молодежь, да? Без того, чтобы заниматься делом и строить антиправительственные заговоры, они сидят дома и смотрят мультики, поэтому нужно у них этот канал отобрать. По-моему, меня опять отключили из эфира.
Нет, так единственное, что в этом вот всем вот меня интересовало, так это то, что я вот действительно был бы за, если бы его закрыть, потому что те ужасы, которые там показывают, я вот кусочки какие-то где-то когда-то видел, вот я иногда вижу телевизор, просто вообще отобрать лицензию вот в прямом смысле, да и все, и давно пора уже. Совершенно какой-то. Ну там, правда, с половиной каналов это можно сделать.
Ну так надо же
почему с чего-то начинать. Да. Ну, а начали с НТВ, например. И, в общем, шума было, по-моему, даже больше. А толку чего было начали? Даже меньше. С НТВ.
Его закрыли?
Ну, по факту, да.
Круто.
Там, там несколько лет назад сменилось руководство полностью.
Ну там всех выгнали, из-за кого его хотели закрыть, а оставили тех, из-за кого его можно было бы и не закрывать, и все. Тех, кого выгнали, их там по каким-то другим каналам разошлись, и оттуда тоже потихоньку выгнали.
Ну а что такого 2x2 вещают, что его нужно прям закрывать?
А что он такого вещает, за что его можно не закрывать? Вот мне интересно.
Он как раз ничего такого не вещает, за что его нужно было бы закрывать вот тем, кто закрывает каналы. И поэтому его и не закрыли. То есть, ну подумаешь, дети смотрят мультики. Вот как раз меньше они задают вопросов, меньше лазят в интернете и всякой ерундой занимаются меньше, превращаются в овощи. Очень здорово.
Мне интересна позиция тех, кто хочет его закрыть. Они аргументируют тем, что там какая-то фигня, и она плохо воспитывает наших детей. Это вообще нормально, нет?
Совершенно ненормально. Они, собственно, хотели, насколько я понимаю, закрыть его из-за South Park.
Да, это, кстати...
Они его обозвали экстремистским?
Это новость...
Тут есть два варианта, два пути. Можно, во-первых, либо воспитывать детей самостоятельно, они пусть телевизор воспитывают, либо, во-вторых, просто не настраивать этот канал на телевизоре. И проблема, по-моему, исчерпана.
Ну, собственно, 2x2 им примерно в этом духе ответил.
Ну, то есть весь этот сыр-бор, это, по-моему, все какая-то рекламная акция. И обсуждать тут нечего, потому что вы им содействуете. Вот ради вас таких его оставят.
Ну, поскольку я являюсь зрителем этого канала, меня вполне устраивает, что он продолжил показывать то, что он показывает.
Ну, в общем, я как фанат South Park, да, я тоже считаю, что если какой-то российский канал показывает South Park, то хорошо, что он его показывает дальше. Вместе с Футурамой.
Так а South Park тоже не забанили?
Там с ним какая-то мутная история по поводу самого South Park, пока идет разбирательство. Но я думаю, что его все-таки как бы оставят.
Ну, я думаю, что любой защитник со стороны этого канала докажет, что на всех остальных каналах материал гораздо более экстремистский, чем любой мультик, который показывает на Дождь 2.
Ну, собственно, один из самых интересных результатов всего этого — это то, что создатели South Park сейчас снимают серию как раз про Россию.
Да, да. Но их это впечатлило чем-то, не знаю.
Да новость на их впечатляет. Они новость очень впечатлительные.
Новость на их официальном сайте была, и действительно, сейчас там информация вот про вот эту серию, которая будет связана с телевидением в России, видимо.
Вот скажите, что вы думаете, почему канал не может просто перейти в интернет и спокойно себе там вещать? В частности, мне интересно вообще, почему у нас не развит вот этот вот интернет-сегмент. Я об этом как-то в своем древнем пилотном недоподкасте говорил, но никаких комментариев не получил. Вот на том же Ютубе, например, у них вся эта выборная кампания и всякие другие вещи очень освещаются активно достаточно разными людьми, и там можно всегда прийти, и телек не нужен. Залез в Ютуб и все нашел. Из официальных источников и неофициальных. А у нас вот такого нет вообще. У нас, чтобы найти какой-нибудь канал, посмотреть в интернете, нужно хорошенько повозиться.
Нет, у нас
хотя им это, по-моему, выгодно.
Они на самом деле все центральные бесплатно. Каналы абсолютно элементарно находятся. Они транслируются в интернет. Первый канал, второй канал, НТВ тот же.
А где, как это все найти? Я вот не смотрел.
На официальных сайтах вот просто. Все. На официальных сайтах или... А, ну, такая есть центральная точка, Карбина.
У Карбина на Карбине я ничего не нашел.
У Карбина на сайте внизу есть блочок с транслируемыми каналами.
Ну, там, по-моему, кроме СТС ничего не было из таких, о которых я слышал когда-нибудь.
Ну, по-моему, там...
Там всякие вымышленные каналы, Гоблин ТВ, Гришковец ТВ и прочее лобое. А нормального телевидения там нет. Хоть посмотрите, из-за чего весь сыр-бор, это нельзя.
Вот. Ну, в любом случае, любые значимые передачи народ записывает и довольно быстро выкладывает на тот же YouTube.
Ну, то, что народ записывает, понятно. А почему они сами этого не делают?
Насколько я знаю, ОРТ это делает. Опять же. ОРТ очень многие свои передачи выкладывает на всяческие тубы. Ютуб, Рутуб.
И у себя они точно так же выкладывают. Не знаю, как вот все подряд, а вот с Инди как раз говорили, Гордон, например, то, что снимает сейчас, выкладывает, собственно. Там какой-то уродский плеер и так далее, но вот сам факт есть.
Может, у меня просто плеер это не поддерживает, поэтому я не нахожу.
Ну, они как-то очень медленно до этого доходят, во-первых, а во-вторых, это не надо тем, кто промывает мозги рекламой, вот всяким этим пивом и так далее. От этого толка будет меньше. Ты вот, чтобы что-то посмотреть, тебе нужно зайти и найти то, что ты хочешь посмотреть. Ты не будешь там смотреть то, что тебе вот неинтересно. А по телевизору тебе показывают то, что тебе неинтересно, и смысл в этом.
Но рекламу можно влепить в сам ролик, и человек, хочешь не хочешь, будет это смотреть, если ему сам ролик интересен. Я, например, смотрю постоянно подкаст Ларри Кинга, там вначале есть реклама, она совершенно меня не напрягает, потому что я знаю, что мне интересно то, что будет дальше, и ну, 30 секунд рекламы — это не проблема.
Не то, что реклама, а весь общий фон, который создается телевидением. У нас же там, насколько я знаю, все наши эти каналы подружились давно и рассказывают одно и то же. Вот. И вот этот весь общий фон, который ими всеми создается, тебе вот очень сложно будет запихать в YouTube какой-нибудь. Ты его не уловишь. А так ты смотришь новости неделю, тебя там прошивают, что ситуация такая-то, и, в общем, это состояние поддерживается, в общем, непрерывно. В зависимости от заданных целей.
Но тогда они должны банить интернет как возможную альтернативу.
Это же давно понятно, что они просто момент проворонили, когда можно было это сделать. Когда вот в университетах он стал появляться, его нужно было взять и забанить. Вообще вот взять и запретить. А они вот проворонили этот момент и теперь не знают, что с этим делать.
Ну, то есть, на самом деле, они готовятся к переходу на какое-то интернет-вещание, но они всячески пытаются оттянуть этот момент, потому что действительно и вот это вот совокупное влияние и возможность вклинивание рекламы и, главное, отдача от рекламы, она в интернете все-таки сильно ниже, чем на телевидении. То есть, если в интернете человек, просматривая ролик, на нем фокусируется не до конца, то, смотря телевизор, человек обычно полностью погружается туда.
По-моему, насколько наоборот. Я помню свое детство, телевизор всегда работал фоном, и надо было постараться, чтобы что-нибудь не пропустить там.
По-моему, как раз тоже так. Телевизор смотрится фоном, там, не знаю, между разговорами и так далее. А когда я смотрю какие-нибудь вот интересные передачи из Ютуба, я вот их сажусь и смотрю.
Ну, у меня как-то с интернетом как раз паттерн другой. Я как-то сразу работаю на много потоков. Я могу одним глазом смотреть этот ролик, иногда даже просто слушать параллельно. С кем-то разговаривать, читать почту.
Нет, я отвлекаюсь. Ну и у нас все-таки аудитория гораздо меньше в интернете пока, чем вот у телевизора. Там просто на порядке.
Ну да, поскольку...
Там Москва и Санкт-Петербург, это там, в общем, не показатель. Страна гораздо больше.
Да, у нас вот, собственно, повсеместно транслируются два канала, которые есть в любой деревне фактически.
Есть еще такой момент, как активность аудитории, помимо ее, собственно, количества. Если вы зайдете на YouTube и посмотрите, на каком именно языке и каким роликом комментариев больше всего, то это, конечно, будут, скажем так, ну, американские ролики, да, с англоязычными комментариями. А люди западного мышления, они больше склонны к самовыражению, и хоть что-нибудь, но обязательно они хотят написать там под просмотренным роликом. То есть от самого банального там cool там или еще что-то, или shit, вот. Но они хотят выразить себя и что-то написать. Это не причина того, что у них интернет-телевидение развито больше. Это, конечно, следствие. Но суть в том, что сами по себе люди там более активны, и они больше покупают различные девайсы, больше чего-то находят в интернете, и то есть для них это абсолютно нормально, мне кажется, и нет у них разницы смотреть там видео на компе, да, или на телевизоре, вот, и рекламу они там тоже любят намного больше, там даже в Европе.
Ты, по-моему, давно в ЖЖ не заходил. У нас дебилов всяких, по-моему, тоже хватает, которые активно все комментируют. Просто у них, может быть, это в Ютубе, а у нас это в ЖЖ.
Нет, у нас есть для этого Рутуб, и там вот этих дебилов сколько хочешь. И вот сказать отстой или достой тоже очень много. А к чему-то про рекламу я не понял.
Рекламу почему любят?
Да.
Ну, потому что она у них более качественная, поэтому и любят.
А как можно любить рекламу? Это, по-моему, какая-то последняя стадия потребительского общества. Нет, они будут скоро рекламу покупать.
Но они же ходят уже ее смотреть в кинотеатры.
Хекс, ну ты помнишь фильм «Разрушитель»? По-моему, там Сталлоне был в главной роли, когда его размораживают в будущем.
Да, я так и не понял, при чем тут ракушки.
Вот-вот-вот. Там же, собственно, было общество, которое распевало рекламные песенки.
Но это все-таки фантастический фильм. Это же неправда. Правда?
Ну, это, походу, это правда. И мы к этому идем. Если ты... я сейчас не знаю, по-моему, из России, из Украины уже появилось, но раньше ты заходил на YouTube, да, и вот то место, где должен был находиться рекламный баннер, оно было пустым, вот. И чуть ли не с словами там было написано, что, извините, для вашей страны реклама не предусмотрена. Вот. Но если ты заходишь там из какой-нибудь... с каким-нибудь европейским IP, с американским IP, то там... всегда какая-нибудь хорошая реклама, сейчас там у них выборы, там все такое, вот, то есть там реклама так сильно никого не раздражает, она там лучше, и она более правильная, как бы, и поэтому интернет-телевидение там и выгоднее, что эту рекламу даже в интернете ее смотрят.
А как реклама может быть правильнее? Это насаждение заведомо ненужного тебе продукта и попытка его впарить. Как оно может быть, правильный или неправильный? Правильные продукты впаривают?
Если ты относишься к рекламе как к попытке насаждения чего-либо, если ты противоставляешь, скажем, свое восприятие рекламе, то тогда, конечно, да. А если ты относишься к этому просто как к клипу, да, как к видео какому-то, которое может быть вполне себе неплохим, с какой-то неплохой идеей, и тебе просто приятно это посмотреть, и ты понимаешь, что тебя это не заставляет идти и покупать, там, не знаю, Гиннес, да, со сжёным сахаром, то почему бы не любить рекламу? Ну, какая разница? Если тебя это не напрягает...
То есть тебя не заставляют ходить и покупать Гиннес со сжёным сахаром, ты его так чисто сам вот просто пошел и купил. Не потому, что ты услышал, увидел или прочитал где-то об этом.
Я говорю сейчас исключительно о видеорекламе, а не о вирусном маркетинге.
Нет, ну на самом деле тут еще важно вот что, что реклама может быть какой-то совершенно неестественной резкой, а может достаточно плавно вписываться, во-первых, в сюжет того, куда ее вставляют, как-то по тематике совпадать, и в конце концов она может быть действительно нацелена на человека, тот самый таргетинг, к которому сейчас все пытаются очень активно идти.
Это то, что в шоу Трумана показывали?
Да, примерно. И... не, ну шоу Трумана не самый лучший пример, на самом деле. Опять же, в фантастике были более хорошие примеры, когда идет сканирование сетчатки глаза на улице, и тебе показывают персональную картинку, которую больше никто не видит, которая основывается на том, что ты покупал. До тебя доносит информацию о каких-то новых появившихся товарах, которые могли бы тебя заинтересовать, вот именно тебя.
Зачем для этого сетчатку? У нас все гораздо проще. Максимум переводишь покупателя в интернет, а потом говоришь, извини, чувак, все товары закончились, только вот Гиннес остался. Хочешь, нет? Зато два есть, последний забирай. По-моему, реклама — это не то, что нужно любить. И не знаю, что там Джету писали, что для вашего региона нет рекламы, у меня там всегда написано, что, извините, Привокси эту рекламу забанил.
Ну, не знаю, как, может быть, и можно действительно как-то ее любить. У меня такого отношения к рекламе нет, но некоторые ролики мне действительно нравятся. Вот, например, просто с какой-то такой вот зацепило бывает. Сейчас пошли, например, рекламные ролики Сникерса новые, в которых Белка изображает персонажа из Кин-дза-дзы и, собственно, играет фоном, опять же, всю, главная тема оттуда же. Получилось очень-очень интересно, прикольно. Вряд ли это повысит мое желание покупать Сникерсы, но ролик мне понравился.
Вот, ролик...
На 10-й раз, наверное, доест.
Но ролик хороший.
Ролик хороший.
Вот о чем я и говорю.
Не помню.
Его можно скачать в интернете?
Думаю, должно быть, можно уже.
То есть ты его по телевизору увидел, что ли?
Я его по телевизору увидел.
А как ты при своей многопоточности находишь все время на телевизор?
Ну, например, у меня на кухне телевизор включается.
Он фоном работает или ты целенаправленно в него смотришь?
Скорее фоном.
А это ты спорил с тем, что фоном он не работает, или Джерри, я уже забыл что-то?
Нет, это говорил я, то есть, ну, если я просто начинаю смотреть, именно какую-то передачу смотреть по телевизору, я обычно в нее вот переключаюсь полностью, перестаю замечать вещи вокруг. Может быть, особенность психики.
Интересно, так это же такой штукой можно людьми управлять.
Ну так.
Ух ты, как тебе это в голову пришло только?
Не знаю, наверное, надо было раньше телевизор завести, может, пришло бы.
Вот, а я про телевизор спрашивал, собственно, потому что мне тут посоветовали посмотреть про прожектор Пэрис Хилтон, передачу такую. Вот интересно, смотрел кто-нибудь ее или нет?
Первый раз слышу.
Следующий.
Аналогично, не слышал.
Ну, так у нас сидят вот товарищ, который такой из команды «Уральские пельмени» в «Наша Раша», который играл, здоровый такой дяденька. Там четыре ведущих: Цикало, который чаще всего отсутствует, Мартиросян Гарик и еще один, Иван Ургант. И, в общем, формат такой: они сидят за столом, пьют чай, читают газетные какие-то вырезки и, в общем, их комментируют и друг другу подшучивают. В общем, формат-то как раз хороший, и ну, у них это здорово получается, потому что все из них, в общем, очень здорово умеют шутить прямо вот так вот на ходу. Я посмотрел, наверное, передач 3 за сегодня, и вот там, в общем, доволен.
Да, здорово, молодцы, забанить.
Зачем банить? Отличные ребята, там они, ну, вот берут, читают какие-то новости, я так понимаю, за неделю, и оно там раз в неделю, наверное, идет по какому-нибудь первому каналу. И шутят, в общем, ну, такая сатира довольно злая, но про всех остальных, кроме нас, вот. Могут про Буша пошутить, могут... Еще про кого-нибудь, про этого вот.
Ну, то есть про нас они пока просто не слышали.
Ну, про нас. Про нас в газетах не пишут, наверное, поэтому про нас они не шутят. Но они шутят так, ну чуть-чуть. Там про Диму Билана или что-то такое.
Кстати, о Диме Билане и Мартиросяне. Comedy Club закрыли-то уже?
Вроде нет.
А уже пора, по-моему.
Да, уже года два пора, да. Ему всего 3, вот они год были, более-менее.
Ну, 1.5 это предел, да.
По-моему,
собственно,
они продолжают выходить до сих пор.
Они там, по большей части, разошлись по своим собственным проектам, ведь. И ничего интересного я не видел, кроме вот того, про что только что сказал.
Господа, у нас время уже почти 10 минут первого.
Угу.
И говорим мы уже 1.5 часа с лишним. Поэтому давайте как-то выберем какую-нибудь, я думаю, последнюю тему. Например, долгой жизни Икеи.
А может, может из другого списка?
Предлагайте из другого списка, если есть другой список.
Нет, я имею в виду из нижней части списка.
Из нижней части списка.
Это все ручки вправо, там, да, все кнопки внутрь, да?
Ну, давайте поговорим о тачпаде, я знаю.
Ну, про тачпад поговорить можно, но...
Но очень аккуратно, чтобы не съехать в IT-сторону.
Да.
Нет, ну... вот Индия, знаю, пользуется ведь еще не тачпадом этим, а планшетом.
Индия, вот ты завлипишь потом все IT-слова, ладно?
Ну, хорошо, тогда давайте о веселом. Почему корпоративы плохо проводить в офисе?
А почему плохо?
Да, почему
плохо? Их еще проводить дома, что ли?
Нет, где-нибудь на нейтральной территории.
Конечно.
Так никто не доберется до нейтральной территории, по-моему.
Не, ну офис плох тем, что как бы от офиса все устают уже за время работы, и у всех возникает в какой-то момент желание либо уйти домой, потому что вроде как на работе, и, собственно, а чего на ней сидеть, надо уходить. Вот. Или же наоборот, собственно, сесть за работу, потому что вот компьютер рядом, и можно на него переключиться, что несколько мешает.
По-моему, устают от работы, а не от офиса. А мы прекрасно отмечаемся в офисе.
И, собственно, от компании.
Ну, мы сейчас компании обычно выезжаем куда-нибудь либо на природу, либо куда-нибудь, там, не знаю, в какой-нибудь боулинг. Как-то раз в сауну ездили. Ну, то есть вариантов куча разных, и, по-моему, это лучше, чем сидеть в офисе, действительно.
По-моему, в офисе можно клёвый боулинг устроить.
Ну, я недавно говорил на эту тему с человеком, который работает в компании уже давно, и он говорит, что есть такой психологический момент, что настолько привыкаешь к этому офису, что ты тут все время работаешь, что, собственно, когда уже непосредственно этот корпоратив, так называемый, происходит, и все расслабляются, пьют, слушают музыку, там, в общем, отдыхают, человек не может расслабиться, подсознательно его гнетет.
Да. Вот ровно наличие... об этом я и говорил, да, что...
Да, да, вот, ну, то же самое, в общем, что ты и говорил, что вот наличие вот этого загона в виде офиса, вот, и нужно обязательно смена обстановки, да, без компьютеров, без ноутбуков с собой, вот, и без рабочих телефонов желательно, наверное, тоже.
То есть после каждого тоста все инстинктивно дают честь начальнику?
А, да нет, не в этом дело, просто... люди не могут расслабиться нормально. То есть суть самого корпоратива, она как бы теряется.
Ну, то есть, действительно, любой выезд на природу, он, по-моему, гораздо в этом смысле продуктивнее, потому что идет полная смена обстановки, если, конечно, человек не работает на природе.
Да, лесорубы, наверное, все отмечают. За компьютерами там, с ноутбуками.
Ну, у кого-то есть знакомые лесорубы? Мне прям даже интересно.
Мартини, наверное.
Мне, наверное, как-то не везло с корпоративами. Поэтому я даже не знаю, чем это хорошо. Ну, если поехать в лес, это хорошо, потому что можно уйти куда-нибудь в лес подальше от всех. А если они еще и сами уехали в лес, так вообще хорошо.
Вот я обычно так поступаю, когда все идут в лес, я тут остаюсь.
У нас когда корпоратив, они все идут куда-нибудь на кухню, там бухают дружно часов в 5, и очень, по-моему, клево можно работать в это время, и никто не мешает.
Вот о чем я говорил, обязательно находится кто-то, кто уходит работать, пока все отдыхают.
Ну так и хорошо, дайте кому-то поработать. Сами не работайте, так другими.
Так суть, корпоратив, он же делается для чего? Для сплочения сотрудников, чтобы они налаживали неформальные связи.
Нет, для сплочения сотрудников делаются субботники, там, 1 мая, парады, транспаранты, а вот то, что у нас, ты бы видел, ты бы так не подумал.
Так я видел.
Ужас какой. Нет, ну, собственно, цель корпоратива, да, это создание командного духа некоторого, да, и... неформальное общение, которое, если верить Ашманову, без которого, значит, продуктивная работа почти невозможна.
Вот, вот это все выдержки из каких-то дебильных книжек по маркетингу, вот вообще бред полный. По-моему, если я не хочу вот с кем-то работать, я с ним не буду работать, и не надо меня для этого возить в лес.
Не, ну на самом деле, в любом случае есть такой момент, что в офисе отношения, они часто носят очень формальный характер, и ты часто просто даже не познакомишься с человеком, с которым ты вот по работе вплотную не пересекаешься. Хотя, как бы, по факту может казаться, что он может быть по работе чем-то полезен. Вот корпоратив, он дает возможность познакомиться, зацепиться языками, и потом это может хорошо влиять как-то уже на работу. Есть такой момент.
Обычно, когда вывозят в лес, это ничем хорошим не заканчивается.
Нет, но есть еще такой момент, связанный с работой, что... скажем, если твой некоторый участок работы зависит от другого человека, который, ну, к примеру, находится там в твоем офисе, но ты с ним особо так не общаешься, и вдруг что-то такое происходит, тебе срочно нужна его помощь, но человеку, скажем, лень заниматься твоим вопросом или еще что-то, и он тебе говорит, ну, извини, вот я не могу, сейчас занят, там, в другой раз помогу. Или...
ты его вывозишь в лес и привязываешь его к дереву, то есть...
Нет, ну это крайне, да, это граничный случай такой, вот. А если вы до этого, скажем, хорошо пообщались не на одном корпоративе, вот более-менее так разговорились, ему уже будет намного сложнее, там, скажем, грубо говоря, соврать тебе в лицо и сказать, что вот извини, я занят там, и пойти пить пиво, да, а не там помочь тебе решить свой вопрос какой-то.
То есть там будет просто более заковыристые предлоги искать. Там, извини, у меня нога застряла в кресле. Я не могу встать сейчас. Я бы с радостью тебе помог. Если человек не хочет, ему не интересно, то действительно, как ты с ним хороводу не води, это, по-моему, не поможет.
Понимаешь, конечно, если он совсем уже никак не хочет, то да, он тебе и не поможет. Но я говорю, что это помогает, в общем, в любом случае, так или иначе.
Ну да, то есть проблема в том, что такая обычная рабочая обстановка, она все-таки мало способствует налаживанию контактов между людьми.
По-моему, сама идея научить людей полагаться на других, она немножко негативно влияет на умение людей искать выход из ситуации самостоятельно. Нет, что гораздо ценнее для любого
Хекс,
любой организации.
В любой организации как раз цена возможность распределить работу. Потому что ни один человек не может сделать всю работу на свете. Ему надо часть работы кому-то делегировать. Это абсолютно нормальная ситуация. Каждый должен заниматься своим делом. И если у тебя недостаточно каких-то вот... Если ты плохо знаешь людей, которые с тобой работают, тебе будет гораздо сложнее действительно вот делегировать задачу какую-то.
У меня как-то все наоборот. Чем лучше я узнаю людей, тем меньше мне хочется им делегировать что-то вообще.
Ты про людей вообще, я надеюсь, а не про работу.
И про работу в том числе. Так что палка в двух концах.
Ну, как у любой темы, да. Всегда есть два мнения, как минимум.
Ну, в любом случае, скажем, много корпоративов, пусть даже не в офисе, это тоже плохо, а полное их отсутствие, это еще хуже. Поэтому
У нас как-то традиционно 4 основных корпоратива в год, раз в сезон. И, по-моему, это такой совсем неплохой вариант.
Мне кажется, да.
Это что, Новый год, 8 марта, 23 февраля?
Нет, без привязки к датам, просто весна, лето, осень, зима.
Да, зимой в лесу, наверное, хорошо.
Ну, зимой можно выбираться, я не знаю, куда-нибудь. На горных лыжах кататься. В лесу.
Там же лесорубы, они не поймут, не оценят. Удивительно, нас четверо, а мнения всего два.
Да, это Дуг сепаратизмом занимается просто.
А ты тоже, между прочим, не высказал
окончательно. Я? Как? Я высказал, я сказал, что корпоративы должны быть...
А, да, тебе надо в лес вести.
Ну вот, собственно, и все. Видимо, на этом тема сама собой себя исчерпала.
Ну, в таком случае давайте закрываться, действительно.
А мы, по-моему, по всему списку и прошлись, нет? Но только Макдональдс забыли.
Мы забыли Макдональдс.
Шоколадницу.
И Форнетти, да, но это небольшая потеря.
А что такое Форнетти? Ты хоть расскажи в двух словах, о чем, о каком вреде. Это Форнетти, это не пиво такое, нет?
Ты же в Киеве был, Хекс.
Ты же был в
как
Киеве,
как ты мог
Хекс
их не заметить?
Это такая выпечка. Но о ней мы поговорим в следующий раз.
Поэтому я помню выпивку, а выпечку я плохо помню.
Поэтому я предлагаю сказать спасибо нашему хосту Инди, которому предстоит еще все это смонтировать. Вот.
А на другом конце провода в эфире были Джастин Форест, Джетейр
из микроволновки и...
Да.
И кто-то сильно похожий на Дугвина Джей Джонса.
Ну, к нему уже ракета прилетела, я слышал гул.
Да-да-да.
То есть кто-то уже не сильно похожий.
Дуг, ну скажи хоть пока, не знаю.
Я говорил пока. У меня так классно, у меня такие провалы прикольные. Кто-то начинает что-то говорить, а потом провал заканчивается, и все смеются.
Интересно. Непонятно, о чем говорил, в смысле, ты не помнишь, да?
Ну да, у меня говорил.
Вот только что.
Ну я рад был вас всех слышать, да.